Глава 14. Кажется, моя дружба с Леонидом явно не по душе императору. Долго думал об этом и все же пришел к каким-то выводам. Эта отправка на войну является официальным выговором. И намек понятен. Стоит отметить, что мне тоже не понравилось бы подобное, будь я императором. И если я буду продолжать в том же духе, это может привести к разным неприятным последствиям. Вот только дело в том, что мне плевать. Ровно так же, как было плевать всем остальным, когда графство Булатовых разрывало на части стая шакалов. Род верной империи открыто уничтожали прямо на глазах императора и прочих честных с виду аристократов, никак не скрываясь. Убивали медленно, но верно, не пытаясь хоть как-то прикрывать это бесчестие, ведь управляющим органам на это было откровенно наплевать. Так что мне действительно плевать на всех. А если император окажется настолько глуп, что решит противостоять мне или устроить показательную порку... Как там говорится? Король умер, да здравствует новый король?
«Ты чего улыбаешься опять?» — отвлек меня от мыслей майор. «Мы тут как бы на штурм идем».
«Точно!» — хлопнул себя по лбу. «А где Леонид, кстати?»
«Так вон он!»
— кивнул Коганов. И я заметил, что спартанцы уже далеко впереди. Они укрылись своими щитами и спокойно приближаются к первым защищенным позициям врага. Те палят из всего доступного оружия. Но это совершенно бесполезно. Построение спартанцев так просто не пробить, ведь этот отряд состоит исключительно из сильных одаренных.
«Ладно, я с ними», — кивнул Коганову и побежал вперед.
«Хотя зачем мне сражаться в строю? Это неудобно. Куда проще драться в одиночку, в таком случае есть полный простор действий. А если тебя при этом никто не видит...» Кровавая руна впиталась в землю, и спустя несколько секунд ближайший окоп с персами затих. Все потому, что из его стен по врагу ударили небольшие красные кристаллы. Они тут же впитались в тела и растворились в них, не оставив ни единой улики. Вопросы ко мне появятся, но догадок, как это произошло, все равно не возникнет. А пока я занимал первые рубежи обороны, со стороны спартанцев послышался грохот. В бой вступил Леонид. Пришлось влить немало энергии, чтобы просто разглядеть его движения. Незамысловатые, простые, но от каждого перемещения этого человека веяло неудержимой мощью. Удар копьем, и бетонная стена прошита насквозь, а вырвавшаяся из острия чистая энергия поразила всех, кто прятался за ней. Выпущенный снаряд из танка устремился прямо в грудь Леонида, но на его пути возник золотистый щит, который даже не шелохнулся от удара и взрыва. Мужчина перемещался по полю боя незаметными глазу движениями, и при этом его лицо не выражало никаких эмоций. Просто спокойная рубка, рутина, к которой Леонид уже давно привык. Тогда как персы начали подозревать неладное. Изначально они спокойно стреляли в кучку из 300 спартанцев и с опаской поглядывали на 2000 гордых. Но теперь они поняли, что главная опасность — это как раз небольшой отряд. Глупые. Главная опасность в составе одного лекаря уже практически прорвалась в тыл. Все потому, что этого лекаря прикрывает сотня голубей. Мне остается лишь изредка исцелять свои раны и рубить каждого встречного.
«А ты куда собрался?» — послышался крик за моей спиной, и, обернувшись, я увидел там Леонида. Не понял, как это возможно. Только что он был со своими бойцами, и вот уже добежал до меня. «Коганов просил шуметь еще сильнее, и у меня есть идея».
«Нет, мы не будем выстреливать тобой из пушки», — помотал я головой, а Леонид явно расстроился.
Когда он впервые предложил исполнить такой трюк, мы все подумали, что это шутка. Впрочем, даже сейчас многие думают именно так. Но мне почему-то кажется, что он вполне серьезен.
«Давай, как и планировали изначально, будем просто прорываться вперед и привлекать к себе внимание».
Думал Леонид со своими спартанцами и сам справится. Но все же лучше перестраховаться. Очень уж интересный план штурма мы придумали. Правда, помимо нас, на поле боя действует стая голубей. Но действуют они особенно аккуратно, используя взрывчатку в малых дозах, а то и вовсе вступают с врагом в ближний бой. Все для того, чтобы после отступления противника осталось как можно больше уцелевшей техники и оружия. Мне ее продавать потом еще. Спартанцы стойко выдерживали все обстрелы, а с нашей стороны и во врага то и дело отрабатывали легкие танки. Они производили выстрел и сразу двигались назад, чтобы их не накрыли ответным огнем. Тоже, можно сказать, отвлечение. Вот только отвечали вражеские пушки почему-то нам. То Леониду в щит прилетит снаряд, то по мне пальнут. Мне в этом плане сложнее, ведь приходится отражать подобные атаки кровавым щитом и говорить всем, что это артефакт.
«Да ты уже надоел повторять одно и то же!» — воскликнул Леонид. «Мы уже все поняли, что этот кровавый щит — артефакт. Можешь прекратить напоминать нам об этом?»
«Ну, просто это артефакт такой», —
на всякий случай закрепил эту информацию в головах спартанцев, чтобы не подумали, что я обладаю магией крови. «Но я вам его не покажу».
А пока нас с Леонидом и его спартанцами расстреливали из всех орудий, некоторые гордые отрабатывали по стенам форта с дальнего расстояния, в то время как отряд специального назначения, одни из лучших бойцов, сидели в моем самолете и летели ко входу в тоннель. Примерно в 2-3 километрах от одной из расщелин Курлык обнаружил замаскированный вход. Причем замаскирован он был артефактами. Просто так найти его практически невозможно. Так что самолет отправился туда и высадил крупный отряд из сильнейших бойцов. Потому расстреливают нас не просто так. Именно мы отвлекли на себя основное внимание персов, чтобы обеспечить безопасный выход для других бойцов. Причем выход этот в самом центре форта. Задача этого отряда была не в том, чтобы напасть на персов и нанести им как можно больше потерь. Напротив, они должны открыть ворота и отступить. А дальше мы с Леонидом и спартанцами как-нибудь сами. Разумеется, при поддержке еще 1500 гордых. Все же персов тут хватит на всех, и отступать сразу они не будут, попросту некуда. До того, как Курлык обнаружил потайной проход в форт, по изначальному плану именно голуби должны были открыть ворота, поднять массивные железные засовы, после чего всей стаей навалиться на сами ворота и приоткрыть их. И мне почему-то кажется, что потайной ход нашелся так быстро именно из-за нежелания Курлыка участвовать в этом. Вскоре раздался грохот, и одни ворота приоткрылись всего на метр, после чего тут же начали закрываться. За ними послышались звуки сражения, крики, стрельба, лязг стали. Но закрыться ворота не успели. Леонид заблокировал их, удачно метнув свое копье, после чего подбежал и резким рывком распахнул их настежь. А затем, вернув в руки копье, убежал куда-то вглубь форта. Интересно, а ему никто не говорил, что полководец, он откровенно так себе? Мягко говоря, не очень. Все же он, увидев тысячи противников, укрепления и направленное на него оружие, совершенно позабыл про свой отряд и убежал. Разве что не визжал от радости, просто активировал свою ауру на полную и скрылся. О его местонахождении можно было догадываться лишь по паническим крикам персов и самим персам, взлетающим над крышами домов. Но, казалось, его бойцы уже привыкли к подобному и сами знают, что им нужно делать. Так что они организованно ворвались в форт и начали планомерно зачищать здания и улицы, постепенно продвигаясь к центральному зданию. А я... Так, а что делать мне? Покинул взглядом форт, поднялся на стену и стал выбирать себе противника. Выскочил какой-то автоматчик и выпустил в меня очередь, за что получил в лоб кровавый кристалл. Нет, это слишком скучно. Нужен кто-то посильнее, чтобы битва продлилась дольше 3 секунд. А лучше сразиться с кем-то ранга хотя бы магистра. Но это всего лишь мечты.
О, а вот этот выглядит по-особенному.
Обратил внимание на перса, что стоял в стороне от сражения, скрестив руки на груди и скучающим взглядом наблюдал за тем, как гибнут его сослуживцы. Хотя, судя по его виду, это его подчиненные. Правда, их смерти не вызывают у него никаких эмоций. Видимо, он так же, как и я, ищет достойного противника. Так что спрыгнул со стены и сразу направился к нему. Пришлось даже похлопать его по плечу, чтобы привлечь к себе внимание.
«А ты чего не сражаешься?»
поинтересовался у него. «Самый умный, что ли?»
«Чего мне сражаться против вас, букашек?»
— окинул он меня презрительным взглядом.
«Пусть слабаки исполнят свою роль, а я подожду».
«К сожалению, тебе не повезло. Я заметил тебя. Теперь придется тоже сражаться, как и остальным».
«Да, конечно, очень смешно. А ты шутник», — усмехнулся он. «Хочешь, я тоже пошучу?»
Он активировал свою ауру, надеясь, что это произведет на меня незабываемое впечатление. Хотя, надо сказать, что у пробегающего мимо перса подкосились ноги от такой мощи.
«Я Динарий Болетворный, одаренный боли второго ранга!» —
рыкнул он и усилил напор своей ауры. «Не, ну, он старается, что я буду сразу его атаковать? Пусть выговорится. Сейчас, по идее, мне должно быть очень и очень больно. Мне правда больно, но не дотягивает он. Я привык терпеть куда больше страданий».
«Я прибыл в эту крепость, чтобы защитить ее от вас. И знаешь что?»
С каждой секундой его дар действовал все сильнее, отчего уже несколько человек вокруг него умерли от болевого шока.
«Я сидел дома, а дом у меня шикарный. Там у меня прекрасные наложницы. Все необходимое для любого отдыха. И из этого уютного гнездышка меня вырвали потому, что какие-то насекомые осмелились топтать мою Персию!»
— прорычал болезнетворный. Или какой там? Я не запомнил.
«У меня нет ни малейшего желания находиться здесь. Но раз так вышло, отсюда уже никто не уйдет. Ты познаешь боль, которую никогда даже вообразить не мог».
«Так давай начинай. А вдруг действительно получу новое ощущение?»
«Кто же ты, больной ублюдок? Назовись, прежде чем я превращу твою жизнь в кошмар!»
— воскликнул он и стал концентрировать энергию на своем оружии. «Плетка? Ну да ладно. У каждого свои тараканы в голове».
«Ну, я лекарь пятого ранга, Михаил обезболивающий, по совместительству граф и человек, который инициировал нападение на Персию в этом регионе», — честно признался я.
«Значит, я здесь по твоей милости?»
— сцепил зубы Динарий.
«В таком случае умирать ты будешь очень долго. Меня не просто так прозвали двумя прозвищами — Справедливый и Безжалостный».
«То есть болезнетворный ты по паспорту?» — удивился я.
«Не перебивай меня! Я справедлив к своим людям и безжалостен к врагам. А ты мой враг, так что жалости не жди!»
Динарий уже не кричал, а рычал, словно дикий зверь, а энергия выплескивалась из него через край.
«Может, начнем уже, а то...»
«Я сильнейший в своем ранге! Даже Иосиф Величавый однажды преклонил колено перед моей силой! Так что приготовься познать!»
Договорить он не успел.
Мимо моего уха просвистело копье и ударило ровно в грудь Динарию, с легкостью прошив все слои защиты, да и его самого насквозь.
«Леня, ну он мне такую интересную историю рассказывал. Зачем ты его убил? Он мог рассказать что-нибудь еще», — воскликнул я. «Да и мы вот-вот должны были схлестнуться в честном поединке».
«Ты плохо знаешь персов, Михаил», — вздохнул Леонид и отправился искать свое копье. «Во-первых, он мог еще разговаривать минимум пару часов. А во-вторых, схватка не была бы честной в любом случае».
«Все равно обидно.
Единственный враг, с которым было хоть немного интересно сражаться, и тот пал от одного точного удара Леонида».
Так что весь остаток штурма я пребывал в расстроенных чувствах и занимался лечением. Благо, раненых набралось достаточно, и их еще во время боя относили в местный лазарет. Все равно все понимали, что этот форт будет захвачен. Так зачем носить раненых куда-то еще? Самое интересное, что в этой неразберихе персы тоже приносили раненых в этот же лазарет. Впрочем, их я тоже лечил и отправлял в плен. Империя их потом обменяет на наших или на деньги, что тоже хорошо. Вскоре поток раненых замедлился, и я смог отправиться в штаб. Гордые и спартанцы зачищали самые отдаленные уголки форта. Стреляли в спины отступающим, чтобы те отступали побыстрее, и в целом форт можно назвать захваченным.
«Ну что, теперь смело можно ждать повышения!»
Майор выглядел довольным и с улыбкой на лице исправлял вывешенную на стене карту.
Переносил границы государств.
«Кстати, вот тут граница как-то криво выглядит», — подметил Леонид. «Думаю, стоит ее немного выпрямить».
«Но ведь этот опорный пункт не захвачен», — нахмурился Коганов.
«В том-то и дело. Но это пока», — улыбнулся спартанец, а майор схватился за голову.
«Кстати, вот эта дорога тоже будет лучше смотреться на территории нашей империи», — подметил я.
«Почему бы и нет?» — кивнул Леонид.
«Но где дорога, там и блокпост. А здесь, смотри, видишь? Родник протекает. А это свежая прохладная вода. Тоже нужно захватить».
«Но если ты захватишь его, граница в этом месте снова будет неровной».
«Тоже верно», — согласился он. «Ладно, пойдем. А то мы в форте задержались».
«Да я готов», —
пожал я плечами, и вскоре мы вышли из комнаты.
Штаб гордых. Где-то в недавно захваченном форте.
«Напомни, сколько мы по приказу команды еще должны были удерживать ту высоту, прежде чем пойдем на штурм этого форта?»
Коганов выглядел бледнее обычного, но пока еще держался. Сейчас он собрал офицеров и хотел обсудить с ними дальнейшие планы.
«Месяц, товарищ майор, а штурм начинать только дождавшись подкрепления», — ответил один из офицеров.
«Ну вот, поздравляю, мы справились за 2 дня», —
развел руками майор.
«Но ведь это не совсем нормально. Меня учили совсем по-другому. Не бывает так, что прилетел один человек и по волшебству перестала работать воздушная оборона. А потом он будто бы случайно наткнулся на замаскированный секретный проход. Так еще и Леонида с собой привез. Что с ним не так?»
«Я этим вопросом задаюсь с первого дня знакомства с ним», —
почесал бороду майор.
«Но это все ерунда»,
— подметил один из командиров.
«Захватили, и ладно. Нашел туннель, бывает. У меня другой вопрос».
Он тяжело вздохнул и окинул полным тоски взглядом остальных офицеров.
«Что мне сказать своим людям? Они готовились к операции, хотели повоевать. И что в итоге? Один день постреляли, а теперь придется 2 недели окапываться, перетаскивать боеприпасы и укреплять форт».
Особняк Мамонова. Примерно то же время.
«Ну что, как проходит операция? Справляются наши агенты?»
Глава рода восседал во главе стола и внимательно смотрел на остальных собравшихся.
«Смогли добыть информацию по графству?»
«Как вам сказать?»
— замялся глава разведки.
«Как есть, так и говори!»
— нахмурился Афанасий. Все же он сам лично отбирал лучших оперативников, что внедрятся на земли Булатова и будут проводить там свою работу, добывать информацию и передавать ее по скрытым каналам Мамоновых. Но это поначалу. В дальнейших планах было начать диверсионную деятельность, но перед этим нужно окончательно влиться в ряды Булатовых и втереться к ним в доверие.
«Есть доклад от одного из оперативников, но он вам не понравится», —
снова скривился разведчик.
«Я внимательно слушаю», — нахмурился Мамонов. «И хочу узнать, почему доклад только один?»
«Из 10 оперативников на связь вышел только один. Но я бы не сказал, что его данные могут быть ценны. Есть только один отрывок сообщения, остальных, видимо, раскрыли».
«Да как лучших шпионов могли раскрыть? Каждого из них готовили с 10 лет!» —
вспылил мужчина.
«Ладно, включай запись».
«Еще хочу предупредить, что на записи какой-то бред», — добавил разведчик. «Что ж, я предупредил. Включаю».
Он достал планшет и подсоединил его к экрану на стене, чтобы всем было видно. Поначалу экран был черным, и слышалось какое-то шуршание, но спустя несколько секунд камера перевернулась и показала перепуганное бледное лицо мужчины.
«Гуси!»
— прошептал он.
«Это все гуси!»
Мужчину трясло, и он постоянно оглядывался. Хотя по видео не понять, где он вообще находится. То ли в кустах, то ли прячется под стогом сена. В общем, вокруг темно.
«Я все понял. Меня сдали гуси. Как меня слышно? Запрашиваю эвакуацию. Нет, пришлите армию. Нет, 10 армий. Это все гуси. Они преследуют меня.
Гар-гар-гар!»
Послышался злобный гогот, и на этом запись прервалась.
«И что это сейчас было?»
— спустя пару минут тишины уточнил Мамонов.
«Кажется, его накачали какими-то веществами», —
пожал плечами глава разведки.
Других объяснений нет.
Но вдруг и правда гуси?
В зале снова воцарилась тишина, и все уставились на паренька.
«Йося, но почему ты такой, а?»
Мамонов некоторое время смотрел на ничего не понимающего родственника, а затем тяжело вздохнул.
«Выйди нахер отсюда, Йося! Просто выйди и все!»
«Вот мы захватили форт. Мы молодцы?» «Определенно. Но что делать дальше?» «Я предлагал продолжить поход, захватить еще пару фортов. А там и город недалеко, туда тоже можно заглянуть. Но Коганов очень просил пока остановиться и дальше ничего не штурмовать. Дело в том, что от нас слишком отстал фронт, и здесь еще нужно закрепиться. Так что теперь все стало куда сложнее. Мне нужно придумать хоть какое-то развлечение, причем такое развлечение, которое принесет мне немного денег. А то и так потратился неслабо, и нужен дополнительный доход, помимо продажи добытых здесь трофеев и драхм. Кстати, драхмы никому не нужны, и я пока не придумал, куда их девать. Они просто копятся и копятся, и стоит их на что-то обменять, прежде чем царство Персия перестанет существовать. А может, пока вернуться домой? Но нет, не знаю, как отреагирует император. С другой стороны, можно позвонить ему и спросить, как он отреагирует.
«Слушай, что-то мне скучно».
На соседнее кресло-качалку устало плюхнулся Леонид.
«А я говорил, что не надо так быстро штурмовать. Предлагал растянуть на пару-тройку дней», — подметил я.
«Ведь действительно, такой разговор был».
«Ну так кто знал, что они так быстро закончатся?» —
развел руками Леонид и тяжело вздохнул, уставившись в телевизор.
«И что дальше делать будем?»
«Не знаю. Я же в ссылке. Нужно что-то придумать. Хотя вариантов не густо. Думал, можно в городок сходить или к морю прорваться. Еще тут, в паре сотен километров, база подготовки спецназа. Можно к ним заглянуть».
Взял пульт и пару раз ткнул на кнопки.
«Мало того, что скучно, так еще и все каналы на персидском. Это нормально?»
«Удивительно, что тут вообще есть телевизор», — подметил Леонид. «Все же это военный форт».
«Опа!»
— я переключал каналы, и один из них чем-то мне очень понравился.
«Леня, а я, кажется, придумал».
«А? Что?»
— оживился спартанец.
«Но это будет безумие, даже по нашим меркам».
В глазах моих сверкнул огонек. Тогда как Леонид аж подпрыгнул на месте и потер ладони от нетерпения.
«Я за что угодно, лишь бы было весело».
В его жизни явно не хватало развлечений.
«Будет так весело, как тебе еще не бывало. Но, скорее всего, после этого император велит меня казнить», — вздохнул я. «А то он в последнее время не в духе. Как только начал лично участвовать в войне против иномирцев, так будто его подменили. Посмотрел, насколько это легко и просто».
«Да нет. Не казнит», — махнул рукой спартанец. «Если что, я с ним поговорю».
«Ага. А ты забыл, что меня в ссылку отправили из-за тебя?» — усмехнулся я.
«Да какая это ссылка? Курорт!» —
воскликнул Леонид и окинул широким жестом балкон, на котором мы сидели. «Довольно просторный, тут даже пара персиковых деревьев растут. Стоит изысканная мебель. Тут раньше какой-то генерал жил».
«Но если что, кстати, переезжай ко мне. Я тебе такое местечко выделю под Спартой, будешь в восторге. Отличное место, главное, какие соседи».
«Какие?»
«И я»,
— серьезно кивнул Леонид.
«Так что выкладывай свою идею и ни о чем не думай».
Но я все равно задумался. Внимательно посмотрел на Леонида, потом отошел на пару шагов и еще раз посмотрел.
«Слушай, а ты когда-нибудь представлял, как ты мог выглядеть, если бы родился персом?»
Спартанец завис на пару секунд.
«А ты к чему это спрашиваешь?»
«Вот сейчас и узнаешь».
Император не спал уже третьи сутки. Все потому, что иномирцы снова перешли в атаку, и за последнее время имперской армии удалось отбить уже два наката врага.
Противник бросил на рубежи тяжелую конницу, орды пехоты под прикрытием магов, зачарованные осадные орудия с мощнейшей защитой. Так что битва была крайне ожесточенной, и обе стороны понесли тяжелейшие потери. Сейчас же старик стоял над картами и пытался понять логику в передвижении отдельных отрядов врага. По крайней мере, тех передвижений, которые смогла засечь разведка. Ведь чем ближе к захваченному городу, тем меньше удается добыть информации из-за сильнейших магических помех.
«Ваше Величество, вы приказали сообщить вам, если будет что-то интересное».
«Что? Опять Булатов?» — устало вздохнул император.
«Нет, да, не совсем», — замялся помощник. «В общем, не могу знать».
«Я говорил не отвлекать меня по пустякам», — рыкнул старик. «Только если Булатов с Леонидом опять пойдут открывать портал или делать что-то безумное. В других случаях просто наблюдай, и все».
Император понимал, насколько Леонид сильный человек. Но главное, что при этом он совершенно неконтролируемый. Потому для многих он словно кость в горле. Никто не любит его. Все же непонятно, что творится в голове этого спартанца. И иногда кажется, что Леонид может уничтожить весь мир, если захочет. Или же попытается это сделать изо дня на день.
«Но я подумал, что это может быть вам интересно», — не сдавался помощник.
«Эх», — вздохнул старик и уселся в кресло. «У тебя 2 минуты. Надеюсь, ты сможешь заинтересовать меня за это время».
«Вы же знаете, что в Персии прошел турнир Ахемениды»,
— сразу перешел к делу помощник.
«Это который раз в 7 лет?» — уточнил император, а помощник в ответ кивнул. «Ну, допустим. Но я пока не вижу связи».
«С Булатовым?»
«С тем, зачем мне эта информация».
«Но послушайте дальше. На этом турнире, как вы уже могли знать, сражаются между собой 100 сильнейших воинов Персии, и в итоге остаются только 3 самых могущественных. Они получают 1-е место и удостаиваются награды».
Мужчина решил на всякий случай напомнить императору правила этого турнира.
«Ну и что? Я знаю, что эти 3 получают все почести, их приглашают в личную гвардию Ксерокса, и они становятся любимцами простых людей. В их честь даже детей называют. К чему это все?»
«А знаете, я не представляю, как это озвучить. Можно покажу?»
— замялся помощник, а старик в ответ закатил глаза.
2 минуты почти прошло, а мне все еще не интересно, напомнил он.
«Но вы посмотрите!»
— мужчина развернул планшет и показал экран императору.
«Вот 2 победителя».
«А почему не 3?»
«Ну, только эти 2 остались», — пожал плечами тот.
Император же всматривался в изображение и не мог понять, что его так заинтересовало.
«Вот как будто что-то знакомое», — неуверенно проговорил он. «Но не могу понять, что...» «Стоп!»
— он выхватил планшет из рук помощника и увеличил изображение.
«Мне кажется, или этот мужик отдаленно похож на Леонида?»
«Вот и мне так показалось».
«Нет-нет-нет-нет-нет-нет», — замотал головой старик. «Если этот похож на Леонида, значит, 2-й...»
Император еще сильнее увеличил фотографию и принялся внимательно рассматривать смуглую кожу молодого воина. Его пышную бороду, густые черные брови, длинные волосы. Но вдруг взгляд упал на ухмылку этого перса.
«Не, ну это точно он. Я эту ухмылку ни с чем не перепутаю».
Император устало развалился в кресле. Стоять больше не мог, так как у него резко закружилась голова, и он побледнел.
«Булатов! Точно он! Вон они оба скалятся! Уверен, эту фотографию специально для меня делали».
«Так тут даже имена подписаны на кубках».
Помощник вгляделся в фотографию победителей турнира.
«Булатин Михалин, ударение на «и». Теперь понимаете, почему я сразу принес эту новость?»
«Понимаю».
«А еще у меня есть видео, как люди кидают победителям цветы, как персидские воины преклоняют перед ними колено, а эти 2 машут руками и улыбаются, но оба молчат»,
— прокомментировал видеопомощник.
«Но самое интересное, знаете что?»
«Теперь меня точно не удивить», — помотал головой старик.
Взгляд его был отрешенным, словно его сознание сейчас не здесь, а сам он пребывал в глубокой медитации.
«Не получится! Не сможет! Нет! Я уверен в своих словах!»
Леонид занял второе место.
«Да сука!»